Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии священник храма святителя Иннокентия Московского иерей Георгий Кульчинский. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры. Доброго всем здравия.
Батюшка, разговор мы сегодня хотим вести о семье, потому что именно этот институт сейчас претерпевает очень большие нападения. Это именно то, что хотят раскачать, разрушить. Видимо, какое-то очень большое значение в этом мире имеет вот эта ячейка общества, семья. Вы с этим согласны?
Вы правильно подметили в своем вопросе, когда вы сказали, что это институт. Если мы с вами просто представим на таком простом примере, что мы, являясь ячейкой общества, это как маленький кирпичик этого института. А институт представим как здание. И мы, если начнем с вами просто понемножку, потихонечку, не торопясь, убирать из фундамента каждый кирпичик, что мы с вами увидим в конце? Здание, оно рухнет. В лице семьи, малой семьи, мы являемся ячейкой. И это очень важно, если мы будем заботиться о семье на благо здорового общества. Но здоровое общество все-таки строится в христианстве. Это одно из основополагающих законов Божьих. Если мы с вами углубимся в Библию, что первая семья, она была в раю. И до нас эта семья доходит, как, можно так сказать, остаток вот этих райского осколка такого, как напоминание нам о рае. Поэтому вы все правильно сказали, я с вами полностью согласен.
Вот эта первая семья в раю, она какой-то пример нам дает, вот как там строились отношения, чтобы мы смотрели на Адама и Еву, на наших прародителей, и вот, может быть, в чем-то им подражали.
Вообще Библия, она прекрасно описала эти события первой семьи. И если мы все с вами внимательно прочитаем, что происходило в раю между Адамом и Евой, между Адамом и Богом, между Евой и Богом, то мы с вами, конечно же, и поймем, что в нашей жизни оно практически ничего и не меняется. Только в то время, во время жизни этих первых людей в раю, они думали, что так будет всегда, что это никогда не прекратится. Невзирая на то, что они нарушат эту заповедь Господню. Первую. Не вкушайте от плодов познания добра и зла. Сегодня мы нарушаем эту заповедь ежедневно. И относительно своей семьи, и относительно ближних, и просто даже относительно даже своих детей. Нарушаем мы ее по-разному, конечно же. Ведь вкусить запретный плод, что это значит? Он ведь может быть разный. Если это касается мужа, то не прелюбодействуй, пожалуйста. Ну, не изменяй ты мужу. Может же быть такой запретный плод? Может быть. Но как же хочется, да? Ведь столько в округе, помимо твоего мужа, столько мужчин ходит. А со стороны мужа столько женщин. А ведь если еще муж или жена, они занимают какую-то должность, или они влиятельные, то сколько соблазнов появляется. Но это только... Мы рассмотрели один грех относительно семьи.
Причем этот грех, видимо, ведь проявляться может тоже по-разному, не обязательно вот такая в чистом виде измена, а просто какой-то флирт легкий, ни к чему не обязывающий, это тоже, наверное, ведь мерзко перед Богом.
Нам об этом хорошо сказал Господь в Евангелии, что если муж возжелает чужую жену, то он уже прелюбодействует. То есть, другими словами, он в мыслях уже совершает этот страшный грех. А что еще можно здесь добавить?
Уже, ну, как-то не
уже все понятно.
В голове. Ничего
не сделал человек. Он сейчас он ничего не сделал. Он сейчас ничего не сделал. Он еще только подумал об этом. Но ведь через наши мысли зарождаются греховные дела. Через наши мысли они потихонечку начинают проявляться в наших делах внешних. Мы вроде бы, ну что, вот мы с вами, давайте даже это пусть касательно не семьи, ну мы просто подумали плохо о человеке. Вот он с нами не поздоровался. Мы с ним поздоровались, а он с нами не поздоровался. Через какое-то время у нас появляется мысль. Но лукавый он же не дремлет. Апостол Павел прямо говорит, ходит, как лев, рыкающий вокруг человека. И он прямо навевает такие мысли, что «А ты не здоровайся с ним завтра. Зачем? Не надо. Ведь он же с тобой не поздоровался. А у человека ведь могло все что угодно быть. Плохое настроение, болеть голова, плохой слух. Ну, может ведь это быть. Давайте не будем это сбрасывать со счетов. Могло это быть». И в итоге, в конце концов, человек совершает грех уже, можно сказать, явно. Он не здоровается с ним. При этом еще в мыслях его осуждает за это. Вот, пожалуйста, самый простой пример, с которым мы сталкиваемся каждый день. На работе, там, может быть, в среде знакомых, друзей, близких, родных и так далее. И в семье то же самое может происходить.
Батюшка, приходилось ли вам давать какие-то вот советы? Потому что готовить человека к семейной жизни надо, мне уже кажется, что чуть ли не с пеленок. Это так? Или все-таки это уже ближе к подростковому возрасту, нужно как-то об этом разговаривать?
Давать советы всегда просто. Берешь и даешь. Но, знаете, я боюсь этого слова. И, честно, в какой-то степени я его опасаюсь, этого слова. Ведь священников много у нас. Когда человек приходит к священнику, каждый желает найти ответ на вопрос, который он ему задает. И здесь, с одной стороны, надо понимать, что, батюшка, если ты решаешься дать совет, ты, дорогой мой, тебе принесет за него неси ответственность. Ты готов? Надо всегда вот так себе задать. И знаете, к сожалению, мы на практике, проводя беседы в нашем храме святителя Иннокентия, митрополита Московского, у нас для этого уделяется на неделе дни, то есть мы проводим дежурство, и за советом не так много приходит. Вот на исповеди всегда просят совета. Но поймите, это исповедь. Вот одно дело, надо понимать, что это исповедь, а другое дело, что прийти побеседовать с батюшкой, получить какие-то те или иные просто житейские советы. И вот здесь у нас иногда бывает недопонимание у людей. Хотя, да, конечно, люди обращаются, люди спрашивают, но я стараюсь как-то немножко все-таки опасаться этого.
Ну вот приход – это же одна большая семья.
Да.
И священники, они возглавляют, можно сказать, эту семью. И, допустим, у какой-то прихожанки растет девчоночка маленькая, и мама, допустим, ограждает ее от всяких невзгод и бед, а батюшки говорят, так ты вот ей давай потихонечку какую-то работу, чтобы она что-то делала по дому, чтобы она уже привыкала к тому, что ей нужно будет вот в семье чем заниматься. Вот какие-то вот такие моменты ведь, наверное...
Присутствуют.
Присутствуют, да.
Ну, вы, конечно, в принципе, описывая этот пример, надо немножко тогда уточнять, с чем это связано.
То есть... Нас просто ведь не учили никого в школе, как строить семью и как правильно вот готовиться к семейной жизни.
Безусловно, конечно же, когда бывают молодые мамочки чаще всего обращаются с такими вопросами, и вы поймите... Ведь иногда бывает, они с чем связаны? Во-первых, нет еще опыта семейной жизни. То есть первый ребенок, как, что, чаще всего сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, что дети и многодетные семьи, это в среде священников. Очень редко встретишь сейчас многодетную семью, а обычную, мирскую, православную даже. В основном это... семьи священников. И это надо дать должное, конечно же. Поэтому и приходят за вопросом те люди, у которых один ребенок. Один ребенок. И, конечно же, матери иногда нужен совет, и она видит в лице священника, у которого 4 и более детей. Батюшка, у нас вот у мамы я одна дочка была. У меня тоже одна дочка. Подскажите, как вот все-таки, вот у меня мама вот меня всегда вот там воспитывала с ремнем в руках, к примеру. Папы у меня не было. Как мне быть? Как я, вот мы с мужем, вот сейчас муж у меня всегда на работе, я вот всегда дома, ну, как вот мне воспитывать? И, конечно же, да, приходится в этом случае все-таки, имея какой-то опыт свой, священнический, воспитания своих детей, имея опыт просто, исходя из знания, допустим, тех или иных семей, которые приходят также к тебе на исповедь, и имея просто знания из тех книг, которые ты, может быть, прочитал, ты уже можешь что-то сказать. Но ведь это вопросы бывают разные. На какие-то ты можешь что-то ответить, посоветовать, а где иногда стоит помолчать. Не надо рисковать здоровьем.
Вот в данном случае, вот часто мы очень хотим готовый ответ получить. Я слышала такие вещи, вот когда говорят, что нужен ответ на какой-то вопрос, и некоторые прихожане вот мне рассказывали, что очень усердно молишься, просишь, может быть, и со священником посоветуешься, там, скажет он тебе что-то или не скажет, но ответ вот приходит обычно вот после воскресной вот литургии, как-то вот, ну, понимаешь, все становится ясно. То есть это вот Господь как бы посылает какое-то решение. То есть нужно просить у Бога тоже совета, помощи и понимания того, что нужно сделать.
Ну, вы
брать ответственность на себя.
Правильно сказали. Я тут даже не знаю, что еще можно добавить. Ну, не только, конечно, воскресные дни и не только воскресенье человек может получить ответ на свой вопрос. На самом деле, когда человек помолится в храме искренне, то он получает на этот ответ явно. То есть, видя, что Господь участвует в его жизни. Но здесь ведь в другом вопрос. Хочет ли он помолиться? Ведь иногда все это заканчивается чем? Батюшка, помолитесь, пожалуйста. Угу. Батюшка, вот у меня там то-то, то-то сделайте, батюшка, вот помолитесь, я там так далее. Хочется сразу задать вопрос, ну ты-то молишься? И ответа, конечно, иногда не следует на этот вопрос. Иногда бывает так, что человек ожидает, что кто-то за него должен молиться. Вот я сейчас записочку подал, но на службе мне находиться уже не обязательно. Там батюшка все сделает, там все автоматом. Знаете, как у кассиров. Пришел, пробил, тебе билет пробили, все, заходи, следующий. Нет, такого нету. Нужно живое богообщение. Церковь, создание богочеловеческое. И молитва, она тоже должна быть живая. В присутствии человека и этого священника, который будет молиться вместе с этим человеком. Вот это самое главное, я считаю.
Если вернуться к тому, с какого возраста начинать готовить к семейной жизни, вы, как батюшка, считаете, какой опыт вашей семьи в этом вопросе?
У меня похожие вопросы матушка задавала, и я ей как-то в шутку так сказал. Она, конечно, удивилась. Я говорю, еще во время зачатия плода надо готовить к семейной жизни. Ведь поймите, на самом деле, если зарождается, зачинается в теле жены твоей плод, и ты к этому относишься как к дару Божьему, то все остальное для тебя будет дорого. И отношение твое к семье, и отношение твое к Богу. Поэтому, конечно же, когда многим женщинам очень тяжело вынашивать плод в течение 9 месяцев, не всем мужчинам это легко понять. Мы осознаем только вот период уже рождения, что вот сейчас, да, сейчас матушка будет страдать. Все. А 9 месяцев вынашивания? А когда у женщины у нее периоды такие наступают, когда ей тяжело там употреблять даже пищу. Интоксикация, да, если я не ошибаюсь, правильно?
Токсикоз.
Токсикоз, да? Mm-hmm. Вот так правильно, наверное, сказать. То есть, пожалуйста, вот этот период, каково? Вот нас, возьми любого мужчину, вот нас как начнет тошнить, так мы даже на работу нам не хочется идти. Все, извините, мы не можем, у нас так вот тошнит нас, вот мы в таком тяжелом состоянии. А женщины проходят этот период, бывает, месяцами. Это на опыте уже на своем. Я видел, как супруга у меня по несколько месяцев вот в таком состоянии была. Тяжело было очень. Приходилось участвовать в ее вот таких страданиях, то есть помогать. Поэтому, конечно же, это просто необходимо даже уже с момента зачатия ребенка участвовать вот именно в его в таком уже, можно сказать, воспитании. Потому что через мать, через ее настроение передается настроение ребенку. Если вы хотите здорового ребенка, начните уже вот с этого периода.
Но это очень бережно с беременными обращаться, да? Обижать их нельзя ни в коем случае, я слышала.
Ну, логично. Логично.
Это большой грех.
Ну, поймите, опять же, мы сейчас только, я просто пример привел со своей стороны. Бывает, иногда женщины пользуются беременностью своей. И немножко начинают уже как вести себя немножко как дети. Как сказала одна женщина, врач, надо есть не за двоих, а на двоих. И поэтому у нас бывает так, что многие женщины впадают в крайности такие, понимаете как. И да, и это на самом деле так оно и есть. В итоге страдает к вам мужчина. То есть здесь должна быть взаимность какая-то все-таки. То есть понятно, отношение мужчины к женщине, мы это прекрасно понимаем, то есть мы это описали с вами. Но и отношение женщины все-таки в этот момент к мужчине, что как-то вот этот период пережить его вместе. Да, мне тяжело, но моему мужу тоже нелегко. Когда он приходит, весь день работает, приходит домой, и я вот с таким кислым лицом, когда вот весь день меня тошнило, я не смогла даже ничего приготовить, он идет готовит, при этом ночью я ворочаюсь, встаю еще не раз, там, бужу его, он опять с таким же лицом уходит на работу, но это же тоже надо понять. Если этого взаимопонимания не будет, ну, разве мы можем говорить о семье? Тогда и семьи не будет.
Ну, вот это вот жертвенность в семейной жизни, готовность за другого
человека. Это и есть любовь.
Она воспитывается с маленького совсем возраста, да?
Мы сейчас говорим о зачатом ребеночке, я так понимаю.
Ну, мы предполагаем, что уже ребенок родился.
Так.
Там родители окружили его всяческой любовью, заботой. Он чувствует себя вот в семье, ему хорошо. Значит, мы делаем вывод, что он, наверное, будет думать, что семья – это хорошо. Раз в семье так здорово с мамой и с папой, значит, он думает, что он тоже будет такой же создавать, наверное, семейный очаг. Как его научить жертвенности, да, чтобы от чего-то отказаться в пользу другого, там, оставить последний кусочек там, сестренке или конфетку там, не съесть самому, а принести бабушке отдать?
Ну, до сестренки еще дожить надо.
А, ну да.
Ну вот, все-таки. То есть, слава богу, если наши папа с мамой на одном ребеночке не остановятся, это уже хорошо. А, конечно же, бывает и останавливаются на одном. Поэтому, ну, поймите, здесь, конечно же, решать каждому, и надо брать по силам все-таки. То есть мы не должны никого насиловать или указывать, или заставлять. Решает каждый сам. И что касается ребенка, который уже вот видит белый свет, видит папу с мамой, первый произносит слова, конечно же, восприятие его будет, ну, буквальным. То есть первое время он будет больше всего проводить, конечно же, с мамой. И если у нас мама настоящая христианка, православная, она молится, она крестится хотя бы дома изредка, она совершает какие-то вечерние молитвы, она имеет возможность помолиться вместе с ребенком вечером, пусть даже там в кроватке ребеночек, но она вот читает какую-то маленькую молитву или да, просто даже его перекрестила на ночь. И ребенок это видит. А впоследствии такое, можно сказать, таинство семейное совершается вместе еще и с отцом. Представляете, какая реакция у ребенка? То есть он понимает уже в какой-то степени идеал семейный относительно христианства, то есть относительно веры православной. А уже все остальное, отношение уже мужа и жены, ну, это, конечно же, будет уже по факту, это уже будет наглядно. То есть если где-то мама проявляет любовь к своему мужу, она может это проявлять по-разному. То есть вот приходит папа с работы, мама его встречает, поцеловала его, обняла. Он еще не успел раздеться, еще ручки моет. Она ему уже наложила тарелочку супика. Уже все разогрето, уже на столе ждет. Пожалуйста, садись за стол, хозяин семьи нашей. Глава семьи, назовем так, лучше правильнее сказать. И, конечно, муж это ведь чувствует прекрасно. И где-то даже если какие-то недопонимания, он ответит взаимностью. И ведь на самом деле и этого сейчас не хватает в семьях. Обычно элементарно вот такого уважительного отношения. Мы говорим с вами о духовности, но элементарных отношений нет. О чем здесь говорить? Мы говорим о духовном воспитании, а мы даже встретить мужа не можем с работы. Бывает так, что муж, приходя с работы, видит, что жена сидит в телефоне, в лучшем случае, а может быть, просто где-то занимается своими делами. Он вроде бы «Здравствуй, любимая», а ответа не последовало. Ну, раз он пришел, ну, два. Кому захочется приходить в такой дом, в такую семью? И здесь уже, да, здесь появляются вот эти семейные проблемы. Когда приходится иногда в этом случае, может быть, даже разгребать священникам эти ситуации. Ну, что делать? Даже психологи приходят к батюшкам. И такое бывает.
Вот наш идеал мужественности, святой Александр Невский. Вот в 3 года его у мамы забирают, сажают на коня и вперед. Воин. Все уже воспитание перешло к дядикам. Нам сейчас как это осуществить?
Ну, вы поймите, мы с вами как бы начинаем сравнивать два периода исторических совсем разных. Современный и нашу историю. Ну, не назовем ее, конечно, совсем уж первобытной. Но история, можно так сказать, начало Руси. Ведь сейчас мы своего ребенка, даже 6-летнего, 7-летнего, или там, ну пусть даже 15-летнего, за руль ведь не посадим автомобиля. Для этого мы с вами прекрасно понимаем, что это надо выучиться. И в то время этим занимались уже с самого детства. То есть ребенок должен был знать все эти военные науки. Это правильно. Это хорошо. Я согласен с этим. Но надо не забывать, что мы с вами живем в современном мире. И то, что знают сейчас дети, может быть, не знали в тот период. И что умели в тот период дети во времена Александра Невского, то не умеют сейчас дети делать. Поэтому, конечно же, мы все-таки с вами идем в ногу со временем. И какие-то вещи, может быть, нам и стоило принять. А какие-то вещи нам просто надо отнести к тому времени. Вот я думаю, все-таки так, наверное.
Ну, мы можем что-то предпринять, чтобы не вырос вот тот самый инфантильный, безответственный человек, который не сможет построить правильно свою семью, что касается главы семьи.
Принять надо то, что можно воспитывать уже с малого детства ребенка. Вот уже с пеленок начинать его воспитывать. Спросите, как?
Ну, конечно.
А вы разве не знаете?
Если на коня не сажать, то что делать?
Вы же тоже мать, вы должны это знать. Для этого ничего страшного я вам особо не расскажу и даже ничего нового. Ну, во-первых, это, конечно, у каждого по-своему. Я вам просто один из примеров таких рассказываю. Когда у нас бывает, рождается ребеночек, то родители, что в первую очередь? Ну, мать, конечно же, мать. Раз ей надо ночью вставать кормить, что она делает с ребенком? Вы уж простите, что я вопросом на вопрос, конечно, отвечаю.
Ну, берет на ручки.
Да, берет на ручки. А чаще всего, когда это совершается ночью, то она кладет его рядом. Ну, чтобы не вставать лишний раз.
Не знала.
Ну, чаще всего встречается такое, папа спит на диване, мама с лялечкой на кровати. И бывает, знаете как, вот ребеночек вот отсюда начинает его проистекать воспитание. То есть он уже не знает своего места. Он знает, что вот я должен быть всегда с мамой рядом. Но с мамой можно рядом быть как? В своей кроватке, но рядом с мамой. И для этого что надо сделать? Встать матери ночью, взять ребеночка и покормить его.
Конечно.
Это кажется очень тяжело, оказывается, в нашей жизни. А ведь, по сути, конечно же, вроде легко. Рядом ребенок, Я сплю, он заплакал, я его раз покормила, тут же рядом его с собой положила, и все. Даже вставать не надо. Но вот эта небольшая жертвенность, она проявляет характер в ребенке. Ребенок привыкает уже спать отдельно. Но в то же время он знает, что мама рядом. Если я заплачу, мама всегда подойдет. Но разве это не воспитание ребенка, уже маленького? Это в нем уже закладываются какие-то те или иные, можно так сказать, частицы его характера. Они закладываются. И здесь ничего такого нету. Это естественно. Но, к сожалению, мы выбираем легкий путь, не тернистый.
То есть он понимает, что он личность, которая самостоятельная, можно сказать. Но рядом есть люди, которые ему в случае чего помогут в трудной ситуации.
Конечно, конечно. Все-таки ребенок, когда находится рядом с матерью, он чувствует ее защиту. Но в то же время мы с вами, ну, мы же пока просто представляем, что вот с этого периода начинается его воспитание ребенка. Таких нюансов очень много. Это просто как пример. Что на самом деле происходит в уме этого ребенка, мы, конечно, явно не скажем с вами. Мы только представили. Поэтому, да, ребенок, вот у него характер уже начинает зарождаться с самого детства. Вот еще с пеленок. Это так оно и есть.
Ну, говорят, что они уже рождаются с характером, но можно его как-то, наверное, подкорректировать, направить в нужное русло, да?
Я думаю, знаете как, человек, он такое существо Божье, творение, у которого характер, наверное, всю жизнь формируется.
Кстати.
Поэтому сказать вот однозначно, знаете, как спрашивают иногда философы, что скажите точно, вот как. Ну, нельзя, не, или там по какому-то предмету, когда сдаешь, там тебя просят сказать точно. Иногда ты точно сказать не можешь. Тебе приходится иногда как философствовать немножко, что возможно так, а возможно так. И на самом деле и в такой же ситуации здесь. То есть ребенок точно так же, как любой человек, формируется в течение всей своей жизни. И что касается его характера. Вот родился один, а уже на смертном одре мы видим совсем другого.
Мы с вами, батюшка, получается, все равно на тему воспитания ушли немножко. Я-то хотела там про женихов, как их выбирать, как невест выбирать. А нельзя, наверное, вот эти вот моменты упустить, что как человека подготовить к семейной жизни. Поэтому мы в следующий раз продолжим. Уже дальнейший рост нашего ребеночка произойдет, и он уже будет там, наверное, влюбляться, первая влюбленность и выбор невесты и все остальное. Спасибо вам большое. Мне кажется, что простые, внятные вещи, понятные, вот знаете, как режим дня, который важен для духовной жизни, как вот какие-то простые моменты в семье, может быть, иногда нам стоит озвучивать их, потому что произведения святых отцов, мы их читаем, мы не все понимаем, мы пытаемся понять. Но иногда и простые истины тоже хочется вспомнить. Спасибо вам большое. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры. Рад был сегодня поучаствовать в этой очень теплой беседе с кружечкой сока, которую мне сегодня принесли сюда, в студию прям. Ну и, конечно, не обижайтесь на меня, если я, может быть, кого-то чем обидел или, может быть, сказал что-то невнятное или непонятное для вас. Это моя косноязычность. Простите меня. Всем ангелохранителям.
Очень критично, батюшка. До следующего воскресенья.
Хорошо. Всего доброго.